Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. В Санкт-Петербургском манеже открылась большая, огромная, я бы даже сказала, выставка современного искусства. Называется она «Не Москва, не за горами», и представляет оно российское региональное современное искусство. Сегодня поговорим как раз о том, что в этом смысле происходит в регионах, и вообще, насколько современное искусство нам сегодня нужно. Виктор, ну вот как вы вообще к современному искусству относитесь? Потому что многие считают, что это несравнимо там с классикой и так далее, проявляют скепсис. Ну и вообще очень часто приходится слышать «я тоже так могу». Вот как вы к этому всему относитесь?
Я отношусь положительно. Даже больше того, я считаю, что современное искусство – это как раз то самое искусство, которое помогает нам осознать самих себя, потому что классическое искусство заряжает нас потоками вечности, а современное искусство заряжает нас потоками времени. И это время очень важно для того, чтобы осознать, в каком мире мы живем. Я думаю, что в России у нас действительно есть все основания считать, что мы были основоположниками современного искусства.
И, потому что у нас есть черный квадрат.
Да, за нами Кандинский, за нами Малевич, за нами Серебряный век со всеми его, назовем так, художествами. Вот. И поэтому мне кажется, что, в общем, в России меньше всего было бы, знаете, так, скептических и пессимистических оснований не верить или слабо верить в современное искусство. Мне кажется, что страна огромная, и в этой стране может искусство родиться везде. Смотрите, ну Шагал все-таки родился в Витебске, тоже это не Москва, не Петербург.
Ну, да? Совсем, да.
В общем, было много и художников, которые пришли к нам из провинции. И поэтому мне кажется, что, в общем, несмотря на то, что Россия всегда славилась тем, что все, условно говоря, подгребали к Москве или Петербургу, чтобы состояться из художников, из литераторов и так далее, то, тем не менее, центров было много. И, по-моему, судя по этой выставке, они сохраняются. Большое количество разных центров.
Это безусловно, безусловно. Но, кстати говоря, нельзя забывать, что на Урале Екатеринбург многие годы остается таким большим культурным центром. И там, кстати, работает ГЦСИ отделение. Немножечко расскажу предысторию этой выставки. У нас был раньше как самостоятельная организация Государственный центр современного искусства, который этим вот самым современным искусством и занимался. Потом его объединили с такой структурой РосИЗО, а сейчас, вернее, даже год назад, если быть точными, прошлым летом, ГЦСИ влился, и это очень верное, мне кажется, решение, в состав Пушкинского музея, который сейчас развивает вот это направление «Пушкинский 21». И я уверена, что для ГЦСИ это абсолютно такой новый и очень перспективный, классный вообще этап развития. А идея ГЦСИ в том, что есть в Москве отделение и есть регионы. Есть, например, Нижний Новгород под названием «Арсенал», потому что он находится как раз в здании «Арсенала». Очень известный такой музейный комплекс, делает очень много классных выставок. И, кстати, в прошлом году именно силами «Арсенала» вручали премию «Инновация». Вот, и есть в Екатеринбурге тоже крупный такой центр региональной ГЦСИ, и они именно в прошлом году делали Уральскую биеннале современного искусства, то есть они ее делают раз в два года, как полагается, а в прошлом году она была посвящена теме бессмертия, и это был огромный выставочный проект, который, по-моему, заинтересовал абсолютно всех и журналистов, и масса зрителей из Москвы специально поехали, и мы тоже в нашей программе, кстати, о нем рассказывали. Это была просто мега-история.
Кстати говоря, надо еще назвать и Красноярск, и Владивосток, если уж говорить о тех центрах, которые существуют, и группы художников, и тех возможностей, которые у них есть, просто обсуждать и развиваться. Поэтому, в общем, мне нравится то, что действительно у нас появилось много центров, и вот эта вот многоликость, она классически была характерна для Соединенных Штатов, а теперь она существует в современной России. Надо сказать, что направлений очень много, очень разных и совсем не подражательных. Другое дело, что, конечно, современное искусство все равно это искусство, которое отходит от классических образцов и может сказать, а раз ты отошел, так значит ты идешь за Москву или за Петербургом. Нет, Просто это разнообразие, разные поиски, разные возможности говорят о том, что действительно наш мир настолько ёмкий и разнообразный, что его нельзя охватить каким-то одним направлением искусства.
Ну, а я, кстати, вот еще о чем сейчас подумала. Ведь и крупные классические, такие академические, ну, в нашем представлении, да, академические музеи, как тот же самый Пушкинский или Третьяковская галерея, они не только занимаются современным искусством, они сегодня развиваются в направлении регионов, потому что и Эрмитаж открывает свои филиалы не только во всем мире, но и, кстати, во Владивостоке есть филиал Эрмитажа, и в Москве даже будет, обещают нам небольшой филиал Эрмитажа, связанный с современным искусством. Третьяковка планирует, по-моему, в Самаре, если я ничего не путаю, открыть свой филиал. То есть музеи крупные двух столиц, как мы говорим обычно, двух культурных столиц, они тоже распространяются в регионы, и это очень здорово, потому что ведь, как Виктор, вы знаете, наши авангардисты на заре советской власти, когда еще авангард не преследовался, они вообще были одержимы идеей того, что искусство должно быть доступно всем. И именно тогда шло распределение современного искусства, то, что сегодня мы называем авангардом, и то, что сегодня бешено ценится вообще во всем мире, шло распределение по региональным коллекциям. И сегодня в относительно небольших музеях, например, в Туле или еще где-то, мы можем увидеть настоящие шедевры авангарда. И это очень здорово, это очень правильно, потому что искусство действительно должно быть доступно всем. А я, знаете, вот о чем вас хочу спросить. Такой вопрос, мне кажется, часто возникает у разного рода зрителей. Почему сегодняшнее современное искусство, оно пользуется вот таким странным для кого-то, может быть, языком? Вот условно, почему сегодня нельзя писать как Шишкин? Что, пейзажи в России стали хуже?
Можно писать как Шишкин, но уже Шишкин был. В общем, можно писать и как
Верещагин,
да, и Репин, но они уже состоялись. То же самое, как можно сказать и про литературу. Можно писать как Толстой или как Достоевский. Ну, во-первых, для этого надо все-таки иметь колоссальный талант. Но помимо таланта, я сейчас говорю, например, о Репине, тут есть еще тема времени, когда время тебе диктует какие-то определенные формы. Это очень сложный вопрос. Вы мне задаете, на него невозможно ответить в течение...
Но он, честно говоря, и меня тоже волнует.
Да. Дело в том, что просто современное искусство, оно не может превратиться в фотографию, потому что тоже фотография есть. Вот. Поэтому
То есть слишком много всего у нас есть сегодня.
Фотографические формы уже появились. И когда появилась фотография, с самого начала поставят под сомнение и пейзажи, такие реалистические и портреты, а это раз. Но это, что называется, только одна из форм удара по реализму. А вторая, может быть, более важная, художник, скорее всего, устал от объективных восприятий действительности. Ему захотелось самому присутствовать в том, что он делает. И, конечно, здесь...
То есть захотелось субъективности.
Да, и конечно, тут огромное значение имеют импрессионисты. Казалось бы, вот, только что был Коро, только что был Курбе, и все было нормально, и вдруг пришли импрессионисты, и они взяли и перевернули мир, они сказали, я вижу вот так. И вся современная живопись, все современное искусство, оно построено именно по теме «я вижу так». И это помогает, если ты включаешься в это, и тебе тоже сформировать свою точку зрения на разные формы существования, своего собственного существования в мире. Я так это вижу.
Ну что же, это интересно, на самом деле во многом с вами согласна. Но давайте вернемся к выставке «Не Москва, не за горами», которая проходит в Санкт-Петербургском манеже. И сегодня об этой выставке мы беседуем с известным куратором современного искусства, которая занималась и длительным процессом создания конкретно этой выставки, Алисой Прудниковой.
Домино.
Алиса, рада приветствовать вас в нашей программе, но и прежде всего хочу вас поздравить с этим замечательным открытием, с открытием выставки. Готовилась она, я так понимаю, долго. Расскажите, пожалуйста, вот об этом проекте, не только о том, что мы сегодня видим уже в выставочном зале «Манеж», а вот обо всей подготовке, о самой идее.
Спасибо большое, Анна, за приглашение поговорить. Но действительно, мы говорим не только про выставку «Не Москва, не за горами», которая открылась в Петербургском манеже, мы говорим еще про целом проект «Не Москва». Это большой такой проект, посвященный продвижению и развитию искусства современного в российских регионах. И он начался в 2017 году. Такого картографирования, наверное, России исследовательскими текстами и приглашением местных кураторов описать, как вообще живет современное искусство и какие современные художественные практики бытуют у них на территориях. Затем в 2018 году у нас прошел такой потрясающий международный передвижной симпозиум по Транссибу. Это была, конечно, уникальная история, когда нам удалось пригласить известнейших международных кураторов и из известных, типа Гугенхайма и Момы, или там Уитни, и из менее известных, типа Хартвея Кунстверайн в Дортмунде или Центра Парасайт в Гонконге, но и таких мощных биеннальных историй, как, например, там Берлинская биеннале или биеннале Якогами. Вот это было, конечно, очень вдохновляющее путешествие, собственно, целью которого было физически понять и поговорить, и познакомиться с людьми, и вообще для такого серьезнейшего, большого международного сообщества развиртуализировать их в России вот, ну, не видео какими-нибудь историями, не текстами, а именно вот таким физическим, настоящим знакомством, погружением в такие местные специфики.
Скажите, пожалуйста, какой был маршрут? Откуда стартовали и где закончили?
Востока. Самый классический транссибирский поезд номер один нас вез. И это все происходило целый месяц. 28 дней мы провели в путешествии. В 13 городах наш десант высаживался. И это было, конечно, такой очень важный опыт, мне кажется, для обеих сторон, как для наших коллег, руководителей там, институций художников, на местах кураторов, потому что это были организованы нами и нашими партнерами такие форматы именно ревью нереализованных проектов. Мы понимали, что когда мы едем в регионы, то мы говорим скорее про потенциальности, чем про уже какие-то серьезные, большие национальные вещи, потому что, конечно, здесь нельзя не упомянуть роль, собственно, нас как Государственного центра современного искусства, вот этой нашей большой истории, связанным с такой филиальной сетью по стране. И, конечно, вот там, где эти филиалы есть, Нижний Новгород, Екатеринбург, Томск на нашем пути, это были такие очень впечатляющие ситуации. Где-то вот когда уже мы уезжаем туда, за Красноярск, это совсем другая ситуация и как бы совсем другая современность.
То есть понятно, что деятельность Государственного центра современного искусства, который сейчас уже влился в структуру Пушкинского, именно эти филиалы, они дали огромные результаты, которые вы видели, в том числе вот в этом путешествии.
Да, все верно. И, собственно, такая, где развитая художественная среда, где какая-то есть очень мощная конкуренция, где уже много разных институций. А где-то, куда мы приезжаем, этих институций нет вообще, но есть потрясающие художники или отдельные кураторы, вот такой энергией, желанием развивать свои территории, делать свои проекты.
А приведите пример вот такой, второй.
Например, Иркутск, Улан-Удэ, Хабаровск. Это вот те уже места, где есть прекрасные музеи, музейные коллекции, очень интересный такой вот исторический контекст, но где нет какой-то вот такой вообще инфраструктуры современного искусства. В Иркутске нас, например, принимала там галерея Бранштейна. Единственное вообще такое настоящее профессиональное пространство для показа работ современных художников. В Улан-Удэ мы были в музее, и там тоже эта история пока такими существует больше андеграундными какими-то форматами. Или, например, мы посмотрим на Нижний Новгород, где вообще фантастическое здание Арсенала.
Ну, это известное такое, да, место.
И история, которая, собственно, ну, держит Нижний Новгород на таких лидирующих всегда позициях с точки зрения каких-то уже художественных процессов. Так что да, но вот этот вот поезд, он дал нам, собственно, очень серьезную энергию к тому, что как дальше продолжать проект «Москва», и, собственно, в результате этого как бы этапа у нас появилась выставка, которую сделали участвовавшие в поезде кураторы Инкера Сидитор Рульстрата в Брюсселе, в Центре изящных искусств «Базар», и это была тоже для нас серьезная и очень важная заявка о российском современном искусстве именно в Бозар, потому что это центр современного искусства, который очень много занимается вот этого как бы собиранием такого образа общемирового искусства в связи там с Европой, с Евросоюзом, и они постоянно, как бы, если мы занимаемся проблемами, вот как нам говорить в целом о регионах, о региональных ситуациях, они также точно проблематизируют себя проблемой, как им собирать вот эту странную конструкцию Европейского Союза, Европы в целом, всех этих символических ценностей, в общем, мы с ними сошлись.
Здесь какие-то даже аналогии, да, возникли?
Да, в каких-то наших проблемах, вопросах, и очень здорово сотрудничали. И летняя программа «Бозар», там мы сделали большую выставку вот эту, и эта выставка, кураторами, как я сказала, были Инки Арнс и Виктор Рустрата, она была такая именно отчетная. То есть это не была такая история, что вот знаете, мы вам привезли российское искусство, вот оно какое. Это была очень такая легкая, классная и поэтичная выставка, она называлась «12-й часовой пояс», и, собственно, представляла европейскому зрителю такой как бы выдуманный пояс искусства. То есть вот в России 11 часовых поясов, а 12 часовой пояс – это вот такой...
Это искусство. Пояс. Ну, это прекрасно. Да. Скажите, лично для вас вот в этой поездке 28 дней от Москвы до Владивостока, лично для вас были какие-то открытия?
Для меня, наверное, главное открытие, которое я совершила, это открытие того, что если ты не знаешь каких-то имен художников территории через современное искусство, это не значит, что его там нет. Для меня потрясающим итогом было то, что современное искусство есть везде, художники потрясающие есть везде. И с кем мы знакомились, это молодые, немолодые, разные люди. И как раз, как я упоминала, формат вот этого ревью нереализованных проектов и рассказ о том, что могли бы сделать художники, это, собственно, стало нашим таким очень серьезным не просто багажом с проектами «Москва», но нашим таким очень живым архивом, с которым мы работаем вот сейчас. И как раз для выставки в Брюсселе 4 новых работы было реализовано из тех, которые мы нашли во время этого симпозиума. И вот сейчас на выставке «Ни Москва, ни за горами» в Петербурге 7 работ в кураторской зоне Антонио Джелза. Они тоже взяты как раз из вот этого архива идей, которые мы собрали во время нашего замечательного вот этого путешествующего симпозиума.
Ну, это мы с вами поговорили о предварительном этапе. Теперь давайте уже о самой выставке, которая открылась в Санкт-Петербургском манеже. Называется она, напомню еще раз нашим слушателям, «Не Москва, не за горами». И правильно я понимаю, что это название адресует нас к известному такому объекту современного искусства в Перми, такой надписи на набережной крупными буквами «Счастье не за горами», ну или, по крайней мере, мне слышится аналогия. Есть связь?
Это совершенно справедливо, она есть.
Так, отлично.
И это действительно мы взяли как такую точку отсчета для названия выставки этот объект. Это художественное произведение Бориса Матросова и теперь такой излюбленный сувенир, который все привозят из Перми. Вот эта красная дощечка с буквами «Счастье не за горами». И, собственно, этот объект, он является постоянным тоже, ну, как сказать, под прицелом художественных интервенций. И, например, такой художник Алексей Илькаев, он сделал, ну, одну ночь, он заменил буквы «Счастье» на слово «Смерть». Да. И, в общем, это было такое тоже очень медийное, громкое событие, обсуждаемая акция художника. И как раз мы подумали, что вот это вот ощущение «не за горами», вот эта история про какую-то такую потенциальность, когда мы описываем вот как раз истории региональной художественной ситуации, вот нехватки чего-то, да, и что вот какое-то вот это сейчас произойдет. А для нас это оказалось очень символически точным названием. Мы очень были рады, когда нашли эту формулировку. И вот это вот «не Москва», какая-то история, что вот эта гигантская, необъятная совершенно Россия, которую надо всегда упаковать в какие-то уже конкретные работы, образы, высказывания и так далее, что она вот где-то не за горами, она вот-вот там сформулируется, мы вот-вот к ней придем. И для всей нашей выставки, которую делали 7 кураторов со всей страны, это уже я упомянула Антонио Джелза, Оксана Будулак, Светлана Усольцева, Артем Филатов, Герман Преображенский, Владимир Селезнев и Евгений Кутергин. Вот такая команда замечательных экспертов, живущих от там, Нижнего Новгорода до Красноярска, от Москвы даже до Красноярска. Они сформулировали такую общую картину, и, собственно, каждый из них был ответственен за какое-то такое высказывание о том, как они ощущают вот такую сегодняшнюю российскую современность. Очень важно, что мы не ставили, так скажем, да, не ожидали от наших кураторов, что они будут работать непосредственно со своей вот этой вот территорией, которой они принадлежат по месту там рождения или жительства, что, например, если у нас Владимир Селезнев там из Екатеринбурга, то вот он нам условно, показывает уральских художников. То есть мне очень было важно, что все эти кураторы, они в целом работают с такой российской художественной сценой, ищут новые горизонтальные связи, ищут, чтобы связывать художников, в том числе со сценой в Петербурге, потому что наша выставка, мы начали ее готовить, конечно же, давно, в прошлом августе, наверное, ровно год назад, и существенная часть этой подготовки пришлась на пандемию. И мы, во-первых, перенесли сроки, во-вторых, конечно, как-то так изменились какие-то содержательные моменты, потому что понятно, что какие-то вещи хочется убрать, какие-то вещи, наоборот, добавить. В общем, это шла такая большая содержательная работа. И вот когда эти все 7 зон, 7 кураторских высказываний, мы думали всей командой о том, как же объединить, как найти вот эту какой-то клей внутренний, который бы всю эту выставку собрал в единое полноценное такое высказывание, чтобы это не получилось каким-то таким уж совсем несклеиваемым бутербродом. И нас всех объединило такое название статьи петербургского критика, куратора Александры Генераловой, у которой мы нашли ее замечательный текст, который она написала в 2018 году. И этот текст назывался так: «По Петербургу ходит вирус. Здесь опять ничего не происходит. Этот вирус передается воздушно-капельным путем, в основном на вернисаже».
Неужели? Это вообще потрясающе.
Это просто невероятная история. И мы, когда ее прочитали, то поняли, что да, это, наверное, вот то, что мы сейчас все чувствуем, и это удивительно. И вот это вот «опять ничего не происходит» очень важная для нас фраза, потому что она, наверное, демонстрирует какое-то такое очень частое ощущение, которое мы испытываем, находясь не в таких, не в символических вот этих вот центрах, о том, что вот движуха, реальные процессы, что-то вот такое важное, оно находится не здесь, да, и вот мы, конечно, делаем, мы создаем, а у нас вот опять ничего не происходит.
Вы описываете сейчас вот ощущение художников, да, или людей, связанных с искусством в регионах, да, ну, если
да,
так грубо.
И при этом, конечно же, собственно, наша выставка, она вся о том, что на самом деле происходит.
И о том, наверное, что именно происходит, вот, да, что...
Да, да,
что конечно. Движуха — это есть та самая.
И это очень был интересный поворот для того, чтобы каждый из кураторов вступил как-то во внутренний диалог с этой фразой, с этим размышлением, и дальше уже действительно как-то формулировал, какие же вот он видит собственные там идеи, закономерности, и, собственно, все это мы можем сейчас увидеть уже в манеже.
Это, конечно, совершенно потрясающая вообще работа проведена, и огромное исследование, если не ошибаюсь, но за последние годы, конечно, никто вот так вот современное искусство российское, наверное, и не исследовал. У вас нет каких-то планов возить эту выставку не только в Петербурге ее показать, но и еще в каких-то городах? В Москве, например, мы были бы тоже рады.
Мы, конечно, запланируем когда-нибудь сделать проект «Не Москва, в Москве». Мы это планируем. Но пока у нас есть очень важная такая привилегия у проекта «Не Москва», это в том, что каждый его текущий шаг определяет следующий. То есть у нас нет какого-то четкого таймлайна о том, что мы делаем какие-то действия в течение нескольких лет. У нас выставка проходит, например, это, и мы определяем, что дальше. И, конечно, я думаю, что так она была сделана практически сайт-специфично для манежа. У нас 80 художников из 21 города, и из этих 80 художников у нас 63 новых произведения сделано. И все они сделаны специально под вот эту экспозицию, под пространство манежа. И это, конечно, огромный, просто гигантский объем вот этого нового продакшена, что называется, производство художественных произведений, производство новых работ. И у нас такой вот прям плана повторить где-то эту выставку, потому что нету манежей больше по стране, кроме как в Москве. У нас нет, но я думаю, что мы эти какие-то отдельные работы или прямо, может быть, кураторские вот эти вот зоны сможем, конечно, где-то еще показывать и планируем сейчас эти места.
Алиса Прудникова, куратор выставки «Не Москва, не за горами», которая сейчас проходит в Санкт-Петербургском манеже. Ну, а я напомню, что вы слушали программу «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго!